Персоны грата.
А мы напоминаем, что гостем нашей студии является декан факультета международной журналистики МГИМО МИД России Ярослав Львович Скворцов. Ярослав Львович, снова здравствуйте.
Снова здравствуйте.
Ярослав Львович, продолжая наш предыдущий разговор, вот лично для вас все-таки блогинг – это тоже часть журналистской профессии или это скорее хобби?
Сложно ответить однозначно на ваш вопрос, Ольга Владимировна. Я бы ответил на него так. Наверняка и у вас, и у Александра Кирилловича, у меня так целый коллекс таких воспоминаний. Вот приходишь в дом к известному журналисту-международнику, писателю, музыканту, и он тебе показывает квартиру. Вообще-то он говорит о профессии. Но вот здесь, например, вы знаете, вот была у меня очень интересная встреча с Фиделем Кастро. И помнится, он подарил мне вот это сомбреро. Или вот я очень счастливый человек, я был еще совсем маленьким, меня папа привез в гости к Владимиру Цветову. Ну, правда, я еще был тогда еще в дошкольном возрасте, но вот одно из самых ярких воспоминаний, у меня чайная ложечка, где рисунок был в самой ложечке размещен. Для меня это оказалось чем-то вот, знаете, вот просто неожиданным, невообразимым. И это к чему? Мне кажется, что когда человек впускает кого-то в свою жизнь чуть ближе, чем всех остальных, вот мы получаем еще один слой знаний, информации об этом человеке. Вот по-хорошему, мне кажется, что человек, который ведет свой блог, он вот как бы впускает всех ли желающих из него открытой группы, не всех ли желающих, как бы еще одна степень допуска, да, вот еще на метр там ближе или там к моей душе, к моей сущности. При этом, смотрите, как интересно, вот я иногда студентам своим привожу такой пример. Представим себе, у нас среди блогеров очень много журналистов. Вот человек только что сдал заметку, все, она ушла на редактуру. Он сидит на том же месте, за тем же компьютером и касается пальцами той же клавиатуры. Но он сейчас зашел в свой блог и начал что-то писать. Что в нем изменилось? Место действия тоже. Человек тот же. Но текст, который он только что сдал на редактуру, тот, который он пишет в блог, чем-то будет отличаться. Понятное дело, что, как мы уже с вами говорили, журналистика – это командная игра. Там моя ошибка, мой недочет может стоить всей команде каких-то санкций. Оштрафуют, в суд подведут и так далее. Закроют, может быть. В блоге я отвечаю сам за себя. Я сам себе режиссер. Но мне кажется, что меняется и стиль, и немножко образ мышления и подачи той информации, которой я хочу поделиться. Поэтому я считаю, что не каждый человек способен вести блог. Такой, чтобы это было интересно, чтобы это было... Вот не каждый человек способен сказать, вы знаете, вот у меня еще есть кое-что по этому поводу, о чем я не написал в газете, ну, потому что там другой формат. Но вот от себя хочу сказать, что по моим ощущениям, многие журналисты /блогеры, они скатываются в какую-то такую, как бы это сказать-то помягче. Ты знаешь, очень хорошо, что ты об этом не написал, потому что это все настолько личное, интересное вот тебе и, может быть, твоей бабушке и маме, ну, так грубо, может быть, жене. Но выносить это вот на общее обсуждение не нужно. Опять же, может быть, такое вот, возвращаясь к теме гостей или там визита к известным людям. Раньше же была традиция держать фотоальбом, который в разных ситуациях доставали разные фотоальбомы. Бывали случаи, когда любили сказать, ой, а мы сейчас вам покажем, какой у нас Саша был маленький. Ты, Саша, там покрывается красными пятнами, говорит, там, бабушка, ну сколько можно, ну зачем ты эту фотографию показываешь? Но люди четко понимали, что в определенной ситуации нужно стать определенной фотографией. Вот когда в блоге выкладываются фотографии, вот всякий ли раз автор блога четко понимает, что вот, может быть, для одной аудитории это интересно и привлекательно, а другой бы лучше этого и не видеть. Ведь вот эта вот публичность, которую, кстати, и молодые люди не всегда понимают, когда я говорю, слушайте, а зачем вы это сделали? Это же публичное пространство. А что такого? Ну, я же друзей написал. Я говорю, ну, ведь вы же понимаете, что вас не только друзья читают. Я уж не говорю о том, что очень многие чарочники теперь, прежде чем принять решение, берем или не берем на работу, изучают не только анкеты, но и странички в социальных сетях. Посмотрят, скажут, вы знаете, что-то нам не очень хочется, чтобы вы стали частью нашей культурной и профессиональной идентичности. Поэтому я полагаю, Ольга Владимировна, отвечая на ваш вопрос, каждому человеку, неважно, блогер или нет, не лишне задать вопрос, это вообще кому-то интересно, кроме меня? Был такой один замечательный писатель, создавший роман, который назывался «Не пишется». И многие, знавшие его, говорили, ну, может быть, если не пишется, писать не надо.
Но... Это как у Жванецкого. Если надо сказать, надо высказаться. Если надо писать, надо...
Да. А можешь промолчать, промолчи. Это я к чему? Вот мне кажется, что не всегда вот эта вот, ну, скажем так, более строгая ответственность, которая существует в редакции, это не всегда плохо. Вообще я согласен с тем утверждением, что культура – это система самоограничений. И, в общем, человек культурный должен неплохо иногда задуматься, а вот это надо этим делиться или не надо? Не буду ли я перегружать? Не покажусь ли я смешным и наивным? Это не означает, что я закрылся для мира? Нет. Ну, ты задумайся, ты подумай. Ну, собственно говоря, как в любой компании, вот мы рассказываем анекдоты. Но иногда мы какие-нибудь слова заменяем в зависимости от ситуации. Ну, просто анекдот очень хороший, смешной. Поэтому я там два слова заменю, и, в принципе, вполне прилично прозвучит. А в некоторой ситуации думаешь, нет, пожалуй, я вот здесь рассказывать не стану. Не так меня поймут мои коллеги. Поэтому вот думай о последствиях. А в медиа о последствиях надо думать всегда.
Вот говоря об ограничениях в журналистике и самоограничениях в блогинге, а как это соотносится вообще с таким явлением, как цензура? Причем я говорю в данном случае не про цензуру, которая была во времена Советского Союза, где были более-менее понятные правила игры, сколько про цензуру в таком современном смысле этого слова. Цензуру корпоративной, цензуры какой-то политической, когда мы специально обходим какие-то острые углы. Ну и насколько, конечно, журналист, он действительно должен обладать чувством меры и помнить о самоцензуре. Или же это все-таки нарушает идеалы профессии, где нужно поднимать все темы, в том числе такие не самые лицеприятные?
Знаете так, я прошу своих студентов быть очень осторожным со словом «цензура». Потому что во всех демократических странах цензура запрещена. И это правильно. Но это не означает вседозволенность и отсутствие каких бы то ни было ограничений. Вот, к сожалению, некоторые молодые горячие головы сразу считают, цензуры нет, значит, можно делать все, что я хочу, говорить так, как я хочу, и так далее, и так далее. Кстати, вот по поводу нормативной лексики. Как-то однажды, читая комментарий к посту своего студента, его мамы, и вижу там нормативную лексику, пишу ей в личку. Ради бога, меня извините. Но вы считаете возможным использовать такую лексику? Она уже без всякой матерщины пишет мне. Ой, как мне приятно, что вы читаете, я так на вас много слышал, т-т-т-т. А потом дальше вопрос. Ну, простите, пожалуйста, зачем лицемерить? Если мой Виталик знает, что я использую эти слова, почему я должна себя ограничивать? Мне кажется, что вот это как раз пример того, когда человеку кажется, мы свободные люди, живем в свободной стране, поэтому говори или пи, что хочешь и как хочешь. Правильно ли это? Я считаю, что нет. Если это режет слух моему собеседнику, не обязательно абсентная лексика, ну, скажем так, излишне эмоционально окрашенные слова. В одной ситуации они уместны, в другой лучше их избегать.
Да, но мой вопрос был не совсем про табуированную лексику. Я хотел спросить относительно тех тем, которые в определенном контексте, в определенный исторический период лучше не касаться. Вот насколько это правильно, неправильно с точки зрения идеалов журналистики?
Я считаю, что, как и, например, в научной практике, можно сказать о том, что, вы знаете, вот этот вопрос требует изучения в такой-то области, но на сегодняшний день, почему-то сразу вспоминается прекрасный герой Филиппова из «Карнавальной ночи». Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Науке это неизвестно. Наука этого не знает. Понятно, что если мы говорим о серьезных знаниях, то надо хотя бы это обозначить. И я не вижу ничего зазорного в том, чтобы в определенной ситуации сказать, вы знаете, я вот не готов сейчас это обсуждать, потому что не то, что времена нынче не те, а потому что, вы знаете, вот в современной ситуации действительно эти идеалы, возможно, подлежат некоторой переоценке. Но серьезно и вдумчиво, а не эмоционально, вот типа рубим с плеча. Я не помню сейчас точно этот анекдот, позволю себе его привести, когда у кого-то из китайских философов спросили в наши дни, а что вы думаете о Великой Французской буржуазной революции? Он ответил, вы знаете, прошло так мало времени. Это я говорю к тому, что если я ухожу от ответа на вопрос и не скрываю этого, вот, ребят, сейчас об этом говорить преждевременно. Или вот не время сейчас обсуждать вот эту тематику. Причем это касается не только сложных исторических и политических ситуаций. Вот иногда, знаете, может быть, приведу такой несколько эмоционально окрашенный пример. Когда, опять же, вот мои студенты считают, что вот журналист – это человек, который должен ставить любые вопросы. Вот любые вопросы. Ну, вот был у меня один студент, который поднял, уже закончив институт, вопрос о том, а не надо было сдать Ленинград. А почему бы не сдать Ленинград? Давайте мы к этому вопросу подойдем. Я помню хорошо эту дискуссию, и одна из наших коллег, которая, в общем-то, была на стороне вот того, что любой вопрос надо обсуждать, привела пример своей мамы, которая пережила блокаду, и мне захотелось у нее спросить, Ника, а вот пока мама была жива, ты с ней на тему говорила? Возьму самую, наверное, популярную еще несколько лет назад и время от времени всплывающую тему там, о необходимости захоронения тела Ленина. Причем вот информационных поводов может быть не быть никаких. Как правило, эта дискуссия, она идет уже по такой уже легко предсказуемой траектории, просчитываемой, заканчивается тем, ну, так вот немножко утрируя, да, что вот пока живы те люди, для которых Ленин это делал, трогать его не надо, А потом мы к этому еще вернемся. Хорошо это или плохо, я сейчас не буду об этом говорить. Но просто как пример того, что иногда вот что-то не своевременно обсуждать, потому что, опять же, либо мы это выносим на всенародное обсуждение, но тогда мы ждем некого консенсуса в обществе. Но его не будет, по понятным причинам. Так вот, возвращаясь к моим студентам, вот к тем, кто считает, что журналист, нет таких табуированных тем, надо писать обо всем. Я говорю, ну, понимаете, в чем дело? Если вы живете с 90-летним дедушкой, и, простите, пожалуйста, дедушка помочился мимо унитаза, не надо делать фоторепортаж на эту тему. Просто надо поменять памперсы, тихонечко в туалете убраться. В следующий раз быть чуточку внимательнее к своему родственнику. Вот это не повод для журналистики. Не надо быть журналистом во всем и до конца.
Не надо быть журналистом во всем и до конца. Это интересная мысль, но, тем не менее, вы еще говорили про то, что журналист – это игрок командный, который живет в таком коллективе, у которого в том числе есть какая-то редакторская, значит, запрос, линия, которой необходимо придерживаться. В этой связи журналистика, она может быть независимой? Или она всегда завязана на интересах того издания, того канала, той корпорации, в которой ты служишь и работаешь? И насколько эта, значит, компания интегрирована в политическую систему своей страны?
Великий Владимир Семенович Высоцкий однажды сказал, кино – это режиссерское искусство, не актерское, режиссерское. Можешь собрать гениальных актеров, но если не будет хорошего режиссера, то фильма не получится. Можешь собрать гениальных музыкантов, но если не будет дирижера, не будет симфонии, будет какофония. При этом, я думаю, что если Владимир Семенович спросили о поэзии, он бы там сказал, что нет, вот тут я сам себе судья. Он говорил о кино. Я думаю, что журналистика, это примерно, вот, пользуясь сравнениями Великого Высоцкого, это как кино.
А кто режиссер тогда в журналистике?
В любом кино, давайте возьмем артхаусное кино. У него же тоже есть свои любители. Не всем оно понятно, далеко не всем. Это не массовый экран, конечно же. Поэтому в некоторых случаях сам оператор может быть и режиссером, но это скорее исключение из правила. Я, безусловно, знаю таких журналистов, и некоторые имена мы сегодня уже вспоминали, которые, по большому счету, в редакторах не нуждались. Но сначала нужно дотянуться до этой планки, дорасти, чтобы вот с такой себе позволить. Может быть, спорить с режиссером. Бонус моего театра, бонус искусства. Мы с вами знаем такие примеры. Но это исключения, которые лишь подтверждают правила. Поэтому по поводу свободы, это, опять же, вот это в ту самую коллекцию по поводу плюрализма и так далее, да? А свобода в чем она проявляется? В отсутствии любых барьеров и ограничений, в этом свобода. Вот свобода творческого проявления – это немножко другое. Это как раз я, вот то, что я хочу сказать, и понимаю, что это интересно не только мне. У меня есть новый подход, новый взгляд, и у меня найдутся аргументы, чтобы убедить мою редакцию в том, что это не какая-то моя сумасшедшая идея, а это ярко, интересно. И если это редактор понимает, что штампуя, как песочные куличики, заметки, ты, в принципе, как бы на уровне будешь держаться, но если нет ничего яркого... Вот возьмем репертуарный театр. Ведь мы же ходим и пересматриваем классику. Вот почему-то я хочу посмотреть «Ревизоров» в «Современнике», а «Горе от ума» в «Амхате». Вот я чего-то жду, я вроде бы все знаю, тексты мне знаком, но мне очень интересно, как сыграет этот актер. Я слышал о том, что там есть новая постановка, новое прочтение. Это тоже, кстати, не всегда... Бесспорно, новое прочтение. Как это? Новое прочтение классики. Ну, вспомню, сколько у нас было скандалов с тем же великим большим театром, да, с новым прочтением классических опер, например, да и балетов тоже. Вы знаете, вот очень интересная вещь однажды сказал пришедший в гости в наш замечательный университет Михаил Швыдкой. Он сказал, смотрите, как часто мы употребляем через запятую или через союз «и» такие слова, как «культура» и «искусство». Ну, это же примерно одно и то же. Это музеи, театры, кино, литература. Это культура и искусство. А на самом деле это очень разные вещи. Культура, она должна умещаться в определенные пределы. Это культурно, а это уже бескультурно или некультурно. А искусство, оно всегда в поиске. И вовсе не всегда это обязательно вызов. Вы считаете это, а я пойду другим путем. Нет, это тоже может быть в искусстве. Другое дело, будет это воспринято, будет ли это понято твоей аудиторией, или, может быть, ты работаешь на перспективу, вот будут новые поколения, они меня поймут и услышат, прочтут и так далее. Искусство – это всегда вызов, это всегда поиск. Искусство не может быть зажато в рамки. Тогда это просто будет штамповка. Я считаю, что журналистика – это искусство. Оно должно искать. Но это вовсе не означает, что я должен обязательно каждой своей публикации выходить за рамки культурного и как бы вот балансировать на грани. Искусство, оно не в этом. Искусство, оно в поиске. В
продолжение ваших тезисов, тогда у меня возник следующий вопрос. А можно ли научить журналистике или журналистам надо родиться?
Научить можно. Хотя, конечно же, определенный задел для этого должен быть. Поэтому, собственно говоря, на всех факультетах журналистики проводится творческий конкурс. И вот придумаю один только пример, их, естественно, огромное количество. Зачастую дети, хотя объясняешь это на дне открытых дверей, на консультации, на курсах, которые у нас существуют. Чем отличается эссе, которое пишет ребенок на творческом конкурсе, от сочинения? В сочинении, как правило, я уверен, что из этого правила есть исключения. И дай бог, чтобы было бы как можно больше. Но вообще-то в классической школе сочинение – это необходимо. Вот конструктор Лего. Вот собери, пожалуйста, из этих вот фигурок, собери вот, там, не знаю, машинку, домик и так далее. Вот такая цитата, такая-то критика, такой-то типичный представитель, и пошло-поехало. Творчество ограничено вот этими самыми детальками конструктора, которые рассыпаны по столу. Их надо просто выбрать. Вот творческий конкурс, он нацелен на совершенно другое. Скажи, что ты думаешь. Как ты это видишь, как ты это понимаешь? Аргументируй свою позицию. Мы прекрасно понимаем, что тебе 16-17 лет. Но если для тебя этот аргумент весомый, докажи мне, как читателю, что он для тебя важен. Мне так сказал дедушка, а мой дедушка не ошибается. Ради бога, пожалуйста, но почему нет? Мы прекрасно понимаем, кто твои авторитеты вот сейчас в твоем возрасте. У нас был такой пример, когда была предложена тема, без каких 5 книг я не могу представить себе мою домашнюю библиотеку. И одна девочка написала прекрасное эссе на тему «Чехов – наше все». В ее работе ни разу не получила слово «библиотека», тем более «домашняя библиотека». Какие 5 книг? И когда ей поставили трояк, то есть она, в общем-то, сдала, прошла, ну, с низким баллом, она, естественно, пришла недовольная требовать сатисфакцию, ей объяснили, смотрите, вам задали конкретный вопрос про вашу домашнюю библиотеку. Где в вашем тексте упоминание о домашних библиотеках или библиотеках вообще? Но это же Чехов. Вот понимаете, вы переформулировали тему. Журналист — это непрофессионально. Вот не надо как бы самому придумать. Тебе поставили тему? Ответь на поставленный перед тобой вопрос. Девочка, у нее просто немножко другой склад. Она не поступила к нам. Я уверен, что у нее все в этой жизни хорошо. Есть огромное количество прекрасных, успешных людей, которые никогда не заканчивали факультет в журналистике. Флаг им в руки. Но журналист, он как бы должен понимать, что у него спрашивают. Он должен быть натренирован не переформулировать вопрос, а делить его на подвопросы, если ему кажется большим и неподъемным, аргументировать свою позицию, а не просто... Ну, это вот, это очевидно, что это так. Кому это очевидно? Кто это сказал? А вы в силу каких причин пришли к этой очевидности? Почему это вам очевидно? Расскажите нам. Нам же интересно. Может быть, мы примем вашу позицию, может быть, нет. Поэтому я считаю, что действительно некие предпосылки должны быть. То есть мы оцениваем, например, умение абитуриента понимать, о чем его спрашивают. Умение аргументированно излагать свою позицию. Корректность владения культурой речи. И там еще несколько критериев. Вот если этого нет, тогда, извините, вам куда-то не сюда. А если это есть, то это достаточно предпосылки для того, ну, плюс еще желание научиться для того, чтобы потом из тебя получился хороший профессионал.
Если нашим слушателям задать вопрос, кто такой журналист, то боюсь, что мы получим очень разные ответы. Для них журналистами будут и телеведущий, и выпускающий редактор, и собственный корреспондент, и, может быть, даже блогер. Но я про блогеров сейчас говорить не буду. Вот вы очень точно, значит, сравнили журналистику с театром, что это и искусство, и при этом есть определенная команда. Вот как бы вы разложили бы этот театр на составные части? Кто является режиссер, кто является актер, кто является суфлер, художник по костюмам? Можно на примере там, телеканала, на примере радиостанции, на примере газет, вот чтобы показать вот эту разность ролей и ипостасей любого журналиста.
Ну, я бы еще добавил, кто-то должен стоять на вешалке, кто-то подает билеты, кто-то эти билеты смотрит при входе. Потом наверняка есть те, кто отвечает за то, чтобы в зале было чем дышать, за свет, потому что с помощью света можно очень по-разному подать происходящее на сцене. То есть здесь огромное количество профессий и специальностей. Прекрасный вопрос, спасибо вам за него огромное. Но вы знаете, в последнее время, если говорить о театральной жизни, мы были свидетелями стольких случаев, когда коллектив расставался со своим главным режиссером или директором театра по тем или иным причинам, в основном, конечно, творческого характера. Сдается мне, что настоящие театралы ходят на определенных актеров. В этом театре, вот а вы слышали, у них там премьера, условно говоря, там, этот играет? Нет, ну, тогда и не надо. А, он играет, да, причем ты знаешь, он себя попробовал в новом амплуа. Да ладно, да ты что? Он же всегда играл героев-любовников. Да, а теперь вот он в роли негодяя выступает. Да не может быть, не могу себе это представить. Хочу посмотреть. Понимаете, вот если в театр человек идет по принципу «хочу посмотреть», хотя, например, в музыкальном театре, вот в Венской опере я неоднократно был свидетелем того, когда кто-то сидит перед ним партитуры, он очень внимательно слушает музыку. И если не та взята нота на лице, такой, значит, какой кошмар, куда катится современный музыкальный театр. Да? Большинство зрителей, скажем так, они идут на актера, на артиста, чтобы посмотреть, полюбоваться его игрой, его творчеством. Вот мне кажется, в журналистике примерно то же самое происходит. Опять же, можно вспомнить первые годы существования отечественного телевидения, когда там, ой, а кто сегодня, Валечка? Вот, это тоже, кстати, вот, ушедшая в небытие профессия телевизионных дикторов. Практически она уже не осталась. Ради чего включали? Ради любимой ведущей. Поэтому я думаю, что в журналистике все равно журналистика, несмотря на то, что вот мы сегодня много на эту тему говорили, технологии, быстрота и легкость восприятия, картинка, дополнительная виртуальная реальность. Вот в любом случае это делают люди. Как в театр мы ходим ради режиссера. Или, может быть, понимаете, вот мы знаем этого режиссера. Он пришел в какой-нибудь там скучный, неинтересный театр и вдруг сделал из него конфетку, и туда люди стали ломиться, потому что вот он заставил этих спящих, дремлящих актеров прыгнуть выше головы. Здорово. Я хочу посмотреть, как он это сделает в этом театре. А вот там у него была там какая-нибудь интерпризная постановка, а вот сейчас у него вот здесь. Вот я пришел ради режиссера, ради редактора, который сам на сцену не выйдет. Но мы видим результат его труда. Мы можем прийти ради автора, потому что мы знаем, что он пишет классные пьесы. И одно дело, я прочитал текст, а я знаю этих актеров, мне хочется смотреть, как они это сыграют. И, например, ну, возьмем какой-нибудь такой классический, ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации. Все будут об этом рассказывать. В онлайне можно посмотреть, да все, что хочешь. Но мне интересно, условно, никому не делаю рекламу, как об этом пишет Андрей Колесников. А мне интересно, а на что он обратит внимание? На галстук, на шнурки, я не знаю на что. Но обратите внимание, это будет попадание в точку. И мне это интересно. Поэтому, если проводить вот это сравнение, каждый идет ради своего. Кто-то ради атмосферы, кто-то ради прочтения, кто-то ради игры, ну и так далее. Хотя все идут ради настроения.
А какова роль русского языка для образованного человека и для журналиста в целом? Сейчас много дискуссий на эту тему.
Да, дискуссий много. Причем, по-моему, они с разной интенсивностью ведутся. Помните, на, казалось бы, на канале Матч ТВ ввели такой стоп-лист на термины, которые нельзя выдавать в эфир. Видите, кто у нас флагман борьбы за чистоту русского языка? Матч ТВ. Хотя, конечно, такие слова существуют и в других средствах массовой информации, существовали. Все мы хорошо знаем справочник ударений для ведущих Всесоюзного радио Центрального телевидения. Потому что, вообще-то, по-хорошему, долгие годы, даже десятилетия, средства массовой информации, телевидение, радио были примерами грамотного русского языка. Мода на, скажем так, ближе к народу, мы говорим о том языке, на котором говорят люди в метро и на улице, несколько снизила эту планку. Важно ли ее сохранить? Конечно, важно. Но, вы знаете, опять же, возвращаясь к аналогиям, я бы здесь провел даже уже не с театром, а с литературой. Мы же прекрасно с вами понимаем, что есть стиль Серебряного века, есть стиль Золотого века русской литературы, есть наше все, которое является вот таким основой культуры речи. Но при этом могут быть и произведения, написанные о строителях БАМа, покорителей Целины и так далее, и так далее, и так далее. А нужно ли таким же языком писать об этих людях? Или все-таки там был немножко другой культурный языковой пласт? Вот если автор над этим задумывался, и если по определенным мотивам он использовал те или иные речевые обороты, тот или иной речевой культурный пласт, то это нормально, это хорошо, то есть это понятно, почему так написано, почему как бы использовались разные инструменты. Хотя, наверное, ведь, собственно говоря, в разных языках есть понятие, там, в том же немецком есть понятие «Hochdeutsch». Понятно, что как бы есть некая высокая планка. И если в Советском Союзе считалось, что телевидение и радио должны быть образцом культуры речи, разве это плохо? Ну, а что касается вот последней кампании по борьбе за чистоту русского языка, вы знаете, я сегодня несколько раз упоминал Льва Ивановича Скворцова, моего отца, вот он говорил о том, что его очень смущало само словосочетание «закон о языке». Язык существует по своим законам. Вот закон о сохранении языка, закон о борьбе против использования неоправданных заимствований и так далее, это можно принимать на уровне законотворцев. Во всем остальном, как бы, язык живет своей жизнью. Он, на самом деле, как озеро Байкал, он сам себя очищает. Нам иногда кажется, что язык – это то, как говорю я. Но это там вопрос, который мы сегодня уже обсуждали, да, когда из всех жанров выбирается один авторская заметка. Жанров намного больше, на самом деле. Так и язык. Думать о языке, конечно, нужно, но это, опять же, к вопросу о культуре, о системе самоограничения. Если ты считаешь себя культурным человеком, ну, наверное, должен заботиться не только о том, во что ты одет, но и то, на каком языке ты разговариваешь. К журналистам это, безусловно, относится, потому что, ну, собственно говоря, что является для журналиста главным его инструментом в его руках? Это язык. Безусловно, язык. Дружность международника – 2, 3 или более иностранных языков.
Спасибо, Ярослав Львович. Как в известной песне, я хочу, чтобы этот разговор не кончался, да, как в известной песне. А радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем слушателям уверение в своем весьма высоком уважении. Спасибо.